два раза сегодня и, по-моему, через неделю, или что-то такое в этом роде. И тема вот этого нашего занятия из двух частей называется «Литература на идыше». Значит, понятно, что то время, которое мне отведено по вашему расписанию, прям, скажем, не очень большое, потому что представьте себе, чтобы вам, даже если не все среди здесь собравшиеся филологи, ну вдруг, вот вас бы отправили куда-нибудь и сказали, знаете, давайте-ка вы за два часа расскажете все, что вы знаете о русской литературе. Я думаю, что вы сказали бы, что вам два часа мало. Правда? Даже если оставаться... Добрый вечер. Даже если оставаться в границах школьной программы, которую мы все с вами осваивали когда-то. А поскольку еврейская литература в той ее части, о которой мы будем говорить, то есть литература на идыше, не менее богата, как ни странно, чем русская, хотя, может быть, не все об этом пока знают, то я нахожусь в довольно сложном положении. Поскольку я, наверное, выскажу невежливое предположение о том, что не все присутствующие в этой аудитории свободно читают по-еврейски, или я ошибся?
Не ошибся.
Не ошибся. То, соответственно, мою задачу нужно определенным образом скорректировать, ссылаясь на те сочинения, которые существуют в русских переводах. Их не так много, как нам бы хотелось. Потому что, в конце концов, практический смысл любого разговора о литературе заключается не в том, чтобы рассказать о том, что что-то кто-то где-то когда-то написал, а в том, чтобы дать слушателям какие-то ориентиры из того, что можно прочесть, что, на мой взгляд, следовало бы. Добрый вечер. Следовало бы прочесть. Добрый вечер. И таким образом, ну вот, из этой лекции воспоследовала бы некоторая практическая польза, а не только приятное времяпрепровождение. Вот с учетом этих двух корректив, первое, что нам предстоит за короткое время, хотя бы с высоты птичьего полета, осмотреть что-то очень большое и разнообразное, а с другой стороны, нам придется ориентироваться на то, что есть по-русски. Да, то есть нам придется, как в том анекдоте, искать не там, где потеряли, а под фонарем. Да? А хотя этот фонарь освещает некоторые вполне достойные ландшафты. А вот мы с вами будем вести наш разговор. Мне интересно, я уж прошу прощения, что я начинаю с такого, может быть, не с такой невежливой вещи, как социологический опрос импровизированный, задать присутствующим вопрос, каких авторов, писавших на идыше, вы знаете, во-первых, и кого из них вы читали, во-вторых. Пожалуйста. Ни одного. Нет. Ни одного не знаете, ни одного не читали. Отлично.
Я читал «Вольные штаты славящие книги».
Замечательно. Мне очень это приятно, поскольку это один из моих любимых авторов, Дойфбер Левин. Но эта книга написана по-русски. Нет, она не переведена с идиша. Она оригинально написана по-русски.
И он не писал на идиш?
Никогда. Никогда. Дойфбер Левин действительно писал на еврейские темы. Это очень хороший писатель. Ваш выбор делает вам честь. Он малоизвестный, или скорее забытый автор. Я вот недавно переиздали две его очень важные книги, буквально только что в позапрошлом году, «Десять вагонов» и «Лихова» я вам рекомендую настоятельно. Ну вот видите, потрясающе.
А я читал после экскурсии, на которую вы нас возили в еврейский Петербург.
А, ну вот видите, значит, я как я вас и спровоцировал. Очень хорошо, знаете, значит, я чувствую себя страшно польщенным, типа вот, как это, Есть прямая польза от того, что я делаю, я очень-очень рад. Но Дойфберлевен писал по-русски никогда, это не переводная литература, это еврейская литература на русском языке, такая тоже существует. Да, еще, пожалуйста. Башевец Зингер, очень хорошо. Еще. А что вы читали тогда у Шостаковича?
История любви.
Ага. А в каком издании? В старом или в новом?
Переводное издание?
Не, ну заведомо переводное. Просто есть более старый и очень плохой перевод с английского.
Это
новый перевод с идыша, выполненный моей коллегой Валентиной Фетченко. Это хороший перевод, и это правильная книжка. Так, еще какие-то...
Шалом алейхем.
Еще?
Шалом наш.
Читали? Да. Здорово. Ну, вообще, вот, можно сказать, уже, можно сказать, вы уже чемпион, вы уже назвали два имени. Так, еще? На этом кончается, да? Вы решили промолчать?
Нет, легко, я послушаю.
Хорошо. Годится.
А Шалом алейхем, у него много произведений?
Очень много.
«Скрипач
на крыше» – это мюзикл по мотивам Шлома Лейхема от оригинального текста. Это отстоит очень далеко. Примерно, вот, чтобы вам было понятней, это по «Скрипачу на крыше» также имеет смысл судить о Шлома Лейхеме, как по опере Чайковского «Евгений Онегин» о романе Пушкина. Ну, то есть, понятно,
я что...
Как?
Чтобы прочитать вот это.
Помилуйте, это Теви Молочник, это первый том собрания сочинений. Собрание сочинений издавалось 3 раза гигантскими тиражами, плюс несколько отдельных изданий. Вот уж чего-чего, не говоря о том, что это и в сети все выложено.
Ну, вот в интернете смотрел. Но... Я так забивал этот «Скрипач на крыше».
Нет, «Скрипач на крыше» такого произведения нет у Шлома Лейхема. Это название мюзикла. Я еще раз говорю, очень вольно истолкованным мотивом этой прозы, да, очень далеко отстоящим от оригинала. Еще какие-то анские писы. А что анские? А он по-русски был написан. Да. Анский был двуязычным писателем, вот Дюбок был написан по-русски. Значит, безусловно, Анский один из ключевых еврейских писателей, но в данном случае вот конкретный язык этого произведения изначально был русский. Есть более поздняя версия, написанная на идыше, но то, что вы читали, это первоначальный текст, написанный по-русски, потому что с идыша это не переводили. Окей, то есть мы с вами оказались в правильном положении. То есть мы знаем об этой литературе ничего или очень мало. И это правильно, это так и должно быть. Так оно, собственно, было все и задумано. Значит, для того, чтобы сказать несколько ключевых слов о литературе на идыше, надо сказать, что такой литературы нет. Вот нет. Да? То есть предмет нашего обсуждения отсутствует. Это очень странно, да, спрашивается, что мы тогда все с вами тут делаем. Ну, мы сейчас внесем необходимую поправку, и дальше нам будет двигаться легко и приятно. Существует еврейская литература. Еврейская литература является отображением, отражением определенных проблем еврейской жизни, каким-то образом взаимодействует с внутренними культурными напряжениями, которые существовали и существуют в еврейском обществе. Естественно, она находится в диалоге с разными другими культурами и литературами. По-другому не бывает, никто не развивается изолированно. Но у этой литературы есть одна особенность, делающая ее вполне уникальной, не похожей на другие литературы. Она с самого момента своего зарождения была и остается до сегодняшнего дня литературой многоязычной. Вот мы с вами привыкли к такой, в общем, мысли, которая никогда не была предметом обсуждения, осмысления, о том, что существует неразрывная связь между языком и литературой. На самом деле это все выдумки. Это некоторый конструкт, это некоторая придумка, это некоторое порождение определенной идеологии – которую мы дальше с вами воспринимали через наш с вами культурный опыт, через нашу с вами школу, школьную программу, как некоторую необсуждаемую догму, как некоторую аксиому. А между прочим, ни догмы, ни аксиомы это не является, никакой такой вот взаимно однозначной связи между языком и литературой нет. В некоторых культурах, в некоторых вариантах словесности эта связь теснее, в некоторых она ослаблена, в некоторых, как в еврейской литературе, она отсутствует. Но в общем и целом этой связи между языком и литературой нет. Есть большая еврейская литература, которая с момента своего зарождения развивалась на многих разных языках, и одной из важнейших, так сказать, частей, глав, не знаю, разделов этой литературы является литература на идише, на разговорном языке евреев Восточной Европы, но не единственная. Я думаю, что вот то, что я сейчас сказал, заслуживает некоторого осмысления и обсуждения, правда? Поэтому давайте на это потратим 2 минуты. Значит, в XIX веке чуть ли не главным словом 19-го столетия было слово национализм. Это эпоха, когда происходит формирование современных политических наций, то есть некоторое население, населяющее некоторую территорию, обладающее некоторым культурным единством, начинает себя уже осознавать не в этнических, культурных или еще каких-то терминах, а в политических терминах. Да? Превращается в политическую нацию. У одних народов это получилось легче и быстрее, у других медленнее и позднее, у третьих в XIX веке этого вообще не получилось, но они как бы надеялись чего-то добиться и добились уже в следующем, в 20-м столетии, когда в результате войн и революций распались большие империи, появилась куча меньших по размеру национальных государств. Но в общем и целом основное знамя, основной тренд XIX века – это национализм. А для того, чтобы превратить народонаселение некоторой территории в политическую нацию, в обязательном порядке требовалось предъявить национальный язык. Вместилищем этого, так сказать, национального языка и его инструментом развития, его, так сказать, депозитарием выступала национальная литература. Поэтому было понятно, что никакое хорошее государство национальное без национальной литературы на национальном языке не построишь. И возникло вот это вот странное ощущение, что существует взаимно однозначная связь между словесностью и языком. Между словесностью и языком. Мы, тем не менее, мы с вами твердо знаем, если 2 минуты подумаем, дадим себе труд немножко шире посмотреть на вещи, мы довольно быстро поймем, что это не так. Ну, во-первых, есть такой язык, довольно известный, называется английский. Я думаю, многие о нем слышали. Правда? Я думаю, даже все о нем слышали. И даже думаю, что многие его знают. Правда? Но у нас с вами нет ни малейших сомнений в том... Добрый вечер. У нас с вами нет ни малейших сомнений в том, что существует английская литература и существует американская литература. И мы таким образом видим, что граница между культурами и литературами проходит совершенно не там, где проходит граница языков, правда? Если мы подумаем с вами, что на английском языке существует, кроме английской, собственно, британской словесности и американской, еще десяток разных больших и малых литератур, включая канадскую, ирландскую, во многих отношениях враждебную английской, так сказать, культуру, австралийскую, новозеландскую, или, скажем, замечательная... переживающая бурный подъем, чрезвычайно интересная литература в африканской стране Нигерии. Вот уж точно ничего британского там, кроме языка, нет, но это вполне себе английский язык. Да, может быть, вам попадался такой прекрасный нигерийский писатель Амос Тутуола. На русский язык переведен. Ну уж точно этот человек, который все свое повествование строит с одной стороны на английской слове, английском языке, а с другой стороны на мифах и, так сказать, фольклоре Западной Африки, вот ну никак не похож ни англичанина, ни в фас, ни в профиль. Да? С другой стороны, более редкая ситуация, но тоже не единичная, когда в рамках одного народа, одной культуры создаются разные тексты на разных языках. Ну вот, скажем, был такой выдающийся русский мыслитель, философ, общественный писатель, так сказать, публицист, друг Пушкина Чаадаев. Наверное, вы помните, да? Вот послание Пушкина к Чаадаеву и так далее. Чаадаев написал один из ключевых текстов. Это не художественная литература, это то, что теперь называется нонфикшн. Это философский текст, публицистический текст. Один из ключевых текстов русской культуры XIX века, которые сыграли, вообще говоря, огромную роль. Это произведение сыграло огромную роль в развитии русской общественной мысли, философические письма, за которые у него были большие, как вы помните, неприятности, его там объявляли сумасшедшим и всякое такое. Вот такой очень диссидентский текст. А как вы думаете, на каком языке Чаадаев написал и опубликовал философические письма? На французском. Можем ли мы говорить, что это произведение, по факту того, что оно было написано по-французски, имеет какое бы то ни было отношение к французской культуре, литературе, словесности, вообще истории Франции? Нет, конечно, да? То, что мы, может быть, должны его читать в переводе, ну, это изменившаяся, так сказать, культурная ситуация. Чаадаеву удобнее было писать по-французски, он считал, что те философские общественные вопросы, которые он хочет обсуждать, на французском обсуждать естественнее. Скажем, он полагал, что русская терминология недостаточно разработана. Да? Вот перед нами замечательный образец русского текста, написанного на нерусском языке. Да? Вот есть такой народ, вы, наверное, о нем слышали. Называются евреи. Да? У евреев есть еврейская культура, как у любого другого народа. Есть еврейская литература. В некотором смысле она появилась довольно поздно. Что я имею в виду под довольно поздно, я скажу чуть дальше. В силу особенностей исторического развития еврейского народа, эта литература с самого момента своего зарождения развивалась на многих разных языках. На многих разных языках. Это особенность, это специфика, это краска еврейской культуры, еврейской литературы. Да? Это то, что делает эту литературу на самом деле страшно интересной. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что любой писатель свободен в своем творчестве, он стремится найти какие-то новые краски, новые изобразительные средства, новый взгляд на вещи, но всегда его творческая свобода существует с точностью до того языка, на котором он пишет, до выразительных средств его родного языка. Да? И как-то вот эта идея, что я пишу на родном языке, она была важна, в общем, для большинства писателей, не для всех, но для многих. Да, мы прекрасно с вами понимаем, что и Лев Николаевич Толстой, и Александр Сергеевич Пушкин владели французским языком идеально. Да, они выше всех похвал. Тем не менее, им никогда не приходило в голову писать какие-то серьезные свои художественные тексты, не письма знакомым женщинам, а художественные тексты на французском языке. Да? Если Толстой использует французский язык в «Войне и мире», то это всего лишь несколько страниц, и это краска, которую он показывает, то, что то общество дворянское, которое он изображает, да, предпочитает французский русскому. Это не более чем прием. Более чем прием. Вот, еврейская литература с самого начала была литературой многоязычной. И мне очень не нравится, когда люди говорят идишская литература, ивритская литература. Мало того, что эти слова звучат довольно уродливо, да, но мы всегда создаем прилагательное, описывающее ту или иную словесность, исходя из факта существования народа и культуры этого народа. Да, мы говорим, есть на немецком языке, немецкая литература, в смысле литература Германии, правда? Есть очень сильно по многим, так сказать, внутренним своим характеристикам отличающаяся от нее австрийская литература, которая, между прочим, существует тоже на немецком языке. Да? Значит, если мы говорим, что есть какая-то там ивритская литература или какая-то там идишская литература, то мы невольно утверждаем, что есть какой-то такой загадочный народ, или несколько загадочных народов, один из которых называются, видимо, ивриты, другой – идиши или идиша. Да, и у них есть какой-то такой свой язык и своя литература. Нет, народ еврейский. Просто его литература всегда была многоязычной. Более того, и вот это, пожалуй, самое интересное, да, большинство, ну не большинство, но значительная часть еврейских писателей с самого начала своего творческого пути и часто на протяжении всей своей творческой жизни сохраняла функциональное творческое многоязычие, да, творческое многоязычие. Дело не в том, что эти люди знали 2, 3, 4, несколько языков. Да, это как раз не фокус. Я еще раз говорю, Пушкин тоже хорошо знал французский язык. Идеально хорошо. Да, там, Толстой идеально хорошо знал французский язык. Вот. Дело не в том, кто какие языки, как знает. Дело в том, что это были люди, которые сознательно, широко, добрый вечер, использовали разные языки в своей творческой практике, и это делает еврейскую литературу достаточно уникальной в том отношении, что она оказывается, творчество писателя свободно, так сказать, с точностью не до даже выбранных приемов изобразительных и художественных средств, а с точностью до языка. Да? Он может сегодня писать на одном языке, завтра на другом, в зависимости от того, какие задачи он перед собой ставит. Вот вы вспомнили имя, наверное, самого известного еврейского писателя Шлома Лейхема, который не просто классик литературы на идыше, а, может быть, самый главный репрезентант этой литературы, Мы с вами помним, что Шлома Лейхем написал много произведений, гораздо меньше, чем на идыше, но достаточно много, во-первых, на русском языке, во-вторых, на иврите. Да, то есть он всю свою жизнь сохранял творческое, так сказать, триязычие, и отдавая предпочтение одному языку, немало всего создал на двух других языках, которыми владел, ну, это даже смешно говорить, не просто свободно, как бы сказать, он был человек действительно многоязычный. Это первое, так сказать, предисловие. Теперь будет второе предисловие. Я вообще как бы надеюсь, что мы с вами ограничимся одними предисловиями. Мне давно хотелось как бы прочитать такой курс, который бы стоял только из одних предисловий. А чтобы доделал, дело никогда не дошло. Мне кажется, это так даже интереснее. Значит, второе предисловие. Что мы понимаем с вами под словом литература? Ну, хороший вопрос. Слово это важное, большое. И в этом смысле оно не вполне терминологично, то есть оно не имеет такой жесткой дефиниции, а мы им пользуемся в зависимости от того, в каком контексте оно стоит. В широком смысле слово «литература», вообще говоря, это все, что написано или даже сказано, потому что кроме письменной литературы существует еще и устная, фольклор, например, правда? В этом смысле еврейская литература насчитывает 3 с копейкой тысячи лет, поскольку мы можем отсчитывать ее существование от Библии, от Танаха, а самые древние фрагменты в Танахе – это примерно 11 век до новой эры. Да? Есть другое значение слова, и какое-то, так сказать, творчество литературное, религиозное или светское, или продолжалось на разных языках, не только на древнееврейском, на протяжении всех этих 3000 лет. Да? Есть другое определение литературы, гораздо более удобное для нас сегодня, гораздо более компактное, гораздо более скромное. Это некоторый феномен новоевропейской культуры, который появился в Европе довольно поздно в связи с закатом, скажем так, средневековья, с эпохой Возрождения, и дальше уже расцвел пышным цветом в новое время. Да? Эта литература, во-первых, подразумевает наличие автора. Во-вторых, она подразумевает, что ее единственной целью существования является она сама. Да? Ну вот согласитесь, что никто не скажет про религиозный текст, любой, что он был написан для того, чтобы нам было что почитать в минуты досуга. У него совсем другая прагматика у этого текста, другое целеполагание. Да? И если даже какой-то религиозный текст другой культуры, который мы себя не чувствуем, так сказать, приверженными, мы читаем, что называется, для общего развития или собственного удовольствия, то это не потому, что он был для этого написан. Правда, целеполагание авторов и первоначальной аудитории, что не менее важно, этого текста, было другое. Другое, да? Или, например, если историк древний сочинял какую-нибудь хронику или летопись, правда? Он, опять же, это делал не для того, чтобы помочь нашей с вами школьной программе или развлечь нас в свободный час. Да? И если мы с вами читаем какую-нибудь древнюю хронику или летопись как увлекательный роман, то это наша с вами проблема. Цели, которые перед собой ставил этот древний писатель или средневековый писатель, были совершенно другие. Да? Значит, литература в узком смысле этого слова – это романы, рассказы, повести, пьесы, стихи, поэмы, лирические стихи, все что угодно, все то, что появляется в европейской культуре довольно поздно, выражает частные мнения и чувства частного человека. Да? Ну, совсем уже доводя дело, так сказать, до предела, мы с вами скажем, лирическая поэзия. Да? Автор, вообще говоря, изъясняется по поводу своих личных переживаний в те или иные минуты своей жизни, биографии, испытывая те или иные эмоции по тому или иному поводу. Да? Почему-то мы с вами решили, что нам это тоже интересно. Да? Существует некоторая культурная конвенция, в рамках которой мы считаем, что вот такая литература, чтение которой абсолютно не обязательно становится, тем не менее, важнейшим феноменом культуры. Да, вот понятно, почему, например, человек должен читать религиозные книжки в религиозном обществе, потому что если он их не будет читать, то его, очевидно, спасение души оказывается под некоторым вопросом. Правда? Но вот где сказано, почему, какова прагматика того, что мы должны с вами читать, ну, я не знаю, все того же Евгения Онегина, или «Войну и мир», или «Анну Каренину», или «Преступление и наказание», ну, вот совершенно непонятно. Тем не менее, мы почему-то считаем, что культурный человек это должен читать, и он это читает, и даже некоторые от прочитанного получают удовольствие. Я знаю парочку человек, таких чудаков, которые любят читать книжки совершенно искренне, я в том числе, например. Вот. Это такой довольно поздний феномен, новой европейской культуры феномен. Да? Сначала это дело появилось в более продвинутых странах, в Италии, потом захватило Францию, Германию и так далее. В России литература такого новоевропейского типа, вы понимаете, о чем я говорю, появляется довольно поздно, когда, как вы думаете? Естественно, в XVIII веке, как после Петровских реформ, когда как бы довольно резким образом объявляется, что вообще говоря, Россия является частью Европы, развивается по тому пути, который, по той модели культурной, которая импортирована, вообще говоря, из Западной Европы. А еврейская литература в этом смысле слова возникает чрезвычайно поздно, невероятно поздно. В общем и целом, первые образцы такой новой европейской, светской, еврейской литературы у нас появляются только робкие попытки в начале 19 столетия, а более-менее складывание еврейской литературы происходит только в 60-х годах 19 столетия. Это очень-очень-очень поздно. Русская литература – молодая литература, но и то она лет на 150 старше еврейской литературы, да? Причем, и вот это интересно, Почему именно в 60-х годах? Потому что в 60-х годах в России начинается эпоха великих реформ, связанная с... Да, дальше мы, естественно, будем говорить про Восточную Европу и преимущественно про Российскую империю, потому что, собственно, нас как раз будут интересовать мы сами, евреи Восточной Европы, евреи ашкеназы. И в 19 столетии основная масса восточноевропейского еврейства проживает в Российской империи. Да? Не все, но большая часть, большая часть. И большая часть, естественно, еврейского населения земного шара. Значит, до 60-х годов 19 века для большинства еврейского населения Российской империи, вообще говоря, не формально, а по существу, продолжаются средние века. То есть жизнь в традиционной еврейской общине скроена, слеплена по тем лекалам, которые насчитывают уже 200, 300, 400 лет, почти ничего не меняется. В 60-х годах начинается эпоха великих реформ, самые главные из которых, естественно, отмена крепостного права, но не только, да, масса реформ в области печати, судопроизводства, армейской службы. Так сказать, Россия стремительно модернизируется, стремительно становится на путь развития капитализма, и в рамках этой модернизации существенным образом участвуют евреи, да? И как субъект этой модернизации, и как объект этой модернизации, да? Появляются категории, довольно большие категории еврейского населения, которые тянутся к новой европейской культуре, к русскому языку, вообще к европейским языкам, получают светское образование. До этого никакого светского образования, понятное дело, у евреев не было. Выясняют, что есть такая модная, популярная, полезная, интересная штука, которая называется роман, и все это читают, и как бы и прочтя, получают, в процессе чтения получают огромное удовольствие. И почему бы, собственно, нам тоже не попробовать, да? И, собственно, вот появляется еврейская литература. Давайте, как бы сказать, будем людьми неполиткорректными, злобными империалистами. В конце концов, тут все свои. И даже если мы будем вести себя неправильно, мы никому об этом не скажем, правда? Мы все живем с вами с врожденным представлением о том, и в общем правильным представлением, да, как говорится, против истины не попрешь. Что молодая литература, как правило, слабая литература, неинтересная. Почему? Потому что уходят десятилетия, иногда столетия, и усилия многих людей, и многих поколений литераторов на то, чтобы привить чужие литературные формы, жанровые формы своему языку. Да? Грубый, необработанный, не приспособленный к писанию язык какой-нибудь бесписьменной или малодописьменной народности, очень медленно осваивает внешние для этого языка формы, приспосабливая эти формы для нужд своей молодой национальной культуры. Вообще говоря, в середине XIX века огромное количество народов Европы, которые не смогли до этого сформировать свою собственную образованную элиту, так сказать, новоевропейского свойства, начинают создавать свои молодые литературы. Сербская, болгарская, украинская, финская. Заметьте, это все народы, у которых нет государства в XIX веке, правда? И так далее. Это довольно длинный список. Понятно, что для носителей того или иного языка первые опыты молодой литературы всегда драгоценны, потому что вот мы слышим еще, так сказать, ломающийся, неокрепший голос, когда впервые кто-то на этом языке пытается написать роман, написать стихотворение и так далее, и так далее. Это попадет в хрестоматию, это попадет в учебник родной речи того или иного языка, той или иной, так сказать, школьной образовательной системы. Но, честно говоря, за пределами ареала бытования этой культуры, этого языка, это мало кому интересно. Чтобы далеко не ходить за примерами, великая русская литература, надеюсь, в ее величии никто здесь не сомневается, да? Востребованная во всем мире, мы прекрасно с вами знаем, что русская классика принадлежит к числу самых читаемых книг в мире, самых читаемых книг в мире, говорят, ну, я думаю, что это, так сказать, такая довольно безумная статистика, она отражает не сколько реальность, сколько чьи-то представления об этой реальности, но неважно. Говорят, что самый читаемый роман в мире – это «Война и мир». Да? В том числе в тех странах, где русский язык, что называется, не ночевал. А, понятно, что любой приличный человек в любой стране мира читал Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева, еще что-то, наверное. Дальше уже сложнее выбирать. Так вот, русская литература 18 века, то есть на столетие раньше, даже начала 19 века, даже Пушкин, наш любимый Пушкин, который, как известно, наше все, никому, за исключением носителей русского языка, не нужен. В сущности, если мы определим всемирное историческое значение Александра Сергеевича Пушкина, оно будет очень простое. Это человек, который закончил, так сказать, одним рывком вот этот процесс привития, приспособления самых разных форм европейской словесности и поэзии, и прозы, и драмы русскому языку. Да? После него русский язык и русская литература вышли на широкий стратегический простор, и появление все тех же Толстого и Достоевского без Пушкина было бы заведомо невозможно. Да? Но Пушкин, честно говоря, интересен нам самим и больше никому, потому что при попытке перевести Пушкина на какой-то из европейских языков получается что-то очень странное. Получается какой-то такой Байрон второго сорта, и все говорят, а зачем нам, собственно, читать вашего какого-то местного мелкого Байрона, у нас есть свой собственный настоящий.
Ну, а Байрон придется перевести?
Что вы говорите?
Абай умудрился перевести на казахский язык.
Кого?
Пушкина, Евгения Онегина.
Ну и что?
Казахская стиль. Восхищалась.
Правильно, совершенно верно. Потому что у казахов никакой другой европейской словесности в это время не было. Русская литература была сильно впереди казахской литературы. Да? Именно поэтому. А вот если вы переведете Пушкина на английский, то получится что-то странное, что-то не очень убедительное для, ну, такого широкого англоговорящего читателя. Он скажет, ну, в общем и целом, так или иначе, ну, с чем-то похожим мы уже встречались на отечественной почве, а зачем нам, собственно, читать это же самое, ну, теперь только в переводе с загадочного русского языка. Да? Вот в этом и разница между казахами и англичанами, что у англичан литература появилась более-менее в 15 веке, а у казахов более-менее в 20. Вот. Исходя из всей этой конструкции, мы с вами приходим к парадоксальному выводу, который заключается в том, что еврейская литература должна быть литературой очень плохой. Очень неинтересная. Она очень молодая. Она очень молодая. Слишком молодая для того, чтобы, так сказать, успеть и созреть. Но, как говорится, нет таких правил, на которые не было бы своих исключений. И поразительным образом вот с еврейской литературой это не работает. С еврейской литературой это не работает по нескольким причинам. Причина первая заключается в том, что еврейские писатели начинали не в чистом поле. Они были совершенно законными наследниками, участниками всего европейского культурного и литературного процесса. Да? Человек, который решался вступить в еврейскую литературу со своей темой, со своим каким-то еврейским героем, еврейским, так сказать, еврейской проблематикой, еврейским чувством, во многом был человек, который чувствовал себя совершенно дома в европейской культуре, прежде всего через русскую культуру. Да? Все эти писатели не просто знали русский язык, как там, мы можем знать иностранный язык, это был один из их родных языков. Вообще ситуация, когда у человека несколько родных языков, она довольно естественная. Это вот сейчас кажется нам немножко странным, а когда-то только так и было. Да? То есть это люди, которые начинали не с нуля, а как бы продолжали что-то. Во-вторых, за спиной еврейских писателей была, конечно, огромная традиция древней и средневековой еврейской литературы, которую они каким-то образом усваивали, перерабатывали. Да, все-таки евреи – народ с очень старой письменностью, в отличие от большинства молодых безгосударственных народов Европы, которые пытались вот в конце XIX века, в середине XIX века создать свою литературу. У этих людей за плечами был только фольклор, там, народные песни и сказки, ну, и никакой письменности. Да? Все-таки еврейская отношение к письменному слову, к печатному слову насчитывало. К печатному слову много тысяч лет, а к письменному слову несколько тысяч лет. Много сотен лет к печатному слову. Да? Еврейская книгопечатная существует с 15 века, практически сразу, как только книгопечатание изобрели. А вообще еврейское письменное слово насчитывает столько же времени, сколько существует вообще еврейская буква, еврейская письменность, еврейская словесность уже в широком смысле этого слова, то есть 3000 лет. Да, все это, естественно, было присвоено и усвоено. Да. И третье, конечно, что делает еврейскую литературу уникальной и уникально интересной, это именно ее вот это функциональное многоязычие. Ситуация, когда вообще говоря, вопрос того, на каком языке вы пишете, это вопрос вашей личной фантазии, вашего творческого выдумки и выбора, она совершенно как бы необычная ситуация. Итак, в 60-е годы 19 века в Российской империи зарождается еврейская литература вот в таком современном, новоевропейском смысле этого слова. Да? Литература, между прочим, это не только совокупность текстов, ну вот там книжки разные. Литература – это нечто большее. Это, прежде всего, некоторый культурный процесс, сложно устроенный, в котором, кроме текстов, присутствуют писатели, которые эти тексты пишут. Тексты сами по себе не зарождаются из грязи, так сказать, да, в отличие от мышей, как думали в средние века. Это издатели, что очень важно. Какой интерес писать книжку, если вам ее негде напечатать, правда? Издатели, издательства, типографы, периодика, газеты, потом журналы. Потом литературные критики, которые формируют репутации, мнения, спорят. И, наконец, самый главный персонаж в литературном процессе, как вы понимаете, это читатель. Ну, читатель. Человек, который готов своей трудовой копейкой отвечать за существование словесности, который читает книгу, покупает книгу, хранит книгу, передает ее своим детям, вообще создает вот эту читательскую среду, читательские ожидания. Если нет читателя, то в каком-то смысле писатель еще есть, написанное писателем есть, а литературы вот нет. И вот все это начинает постепенно литературный процесс, литературная среда формироваться в 60-х годах 19-го столетия и формироваться чрезвычайно быстро. При этом молодой человек, который вот вступает в жизнь с мыслью о том, что хорошо бы вообще что-то такое написать, вот у него возникает этот самый писательский зуд, вот желание излиться на бумаге, то ли в стихах, то ли в прозе, поделиться с миром своими мыслями, своими чувствами, своими переживаниями, своим, так сказать, повествовательным стилем. Он стоит, молодой еврейский человек, стоит перед очень-очень сложным выбором, да? А вот если, например, кто-то из вас решит стать писателем, или уже является писателем, я не знаю, я боюсь ошибиться, то само по себе вот это странное занятие не кажется чем-то невозможным, предусудительным, то есть просто потому, что вот существует идея о том, что в обществе есть люди, которые пишут книжки, эти книжки издают, эти книжки кто-то читает, у одних это получается хорошо, у других плохо, одних, так сказать, ждет успех, других неудача, но само по себе это занятие, вообще говоря, не кажется ни странным, ни предусудительным. Да? Как-то вот люди пишут книжки на разных языках, и на русском языке пишут, уж лет 300, наверное, пишут, да, как-то и ничего вроде. И у многих хорошо получалось, почему бы и нам, собственно, не попробовать, правда? А вот в 60-х годах 19 века, когда впервые появилось еврейское население, тянущееся через русскую культуру к большой европейской культуре, ситуация была довольно сложная. Вот молодой человек хочет написать книжку. Он стоит, естественно, перед проблемой выбора языка. На каком языке эту книжку написать, да? У него, в общем, выбор первоначально, потом этот выбор станет шире и больше, пока что он может выбирать из трех опций совершенно. Да? Первое, самое естественное, это какой язык? Русский, естественно. Да? Потому что этот молодой еврей познакомился с самой идеей чтения билетристики, да, того, что называется фикшн по-английски, по-русски. Он приехал в большой город. Возможно, он хочет поступить в гимназию или уже поступил в гимназию, потому что мы понимаем, что гимназическое образование дает пропуск в университет, а университетский диплом дает, в свою очередь, пропуск в большой мир, потому что люди с университетским дипломом исключены из ограничений, связанных с чертой оседлости, с правом жительства там, и так далее. Другая карьера, другая жизнь, хорошая, сытная, богатая, в хороших местах, ну и так далее. Да? То есть это реальное, русский язык – это реальное, очень важное преимущество в, так сказать, в борьбе за существование. В самой идее литературы он, естественно, познакомился по-русски. Вот оказывается, есть какие-то романы, есть какие-то повести, есть какие-то стихи, есть Пушкин, есть Толстой, да, он все читает. Но если он учится в гимназии, он просто обязан это читать, там есть курс словесности, он должен сдавать экзамен по Пушкину и по Державину там, и так далее. И вот он думает, напишу-ка я что-нибудь по-русски. Про евреев, естественно. У меня есть свой герой, свой материал. Я знаю что-то такое, чего другие не знают. Я выходец из вот этой самой еврейской среды. Я знаю... И так далее. Вопрос. А будет ли, думает этот молодой человек? И так многие делают. Появляется так называемая русско-еврейская литература. Появляются первые в 60-е годы 19 века. Первые еврейские писатели, пишущие по-русски. Довольно интересные авторы. Багров, Леванда, Осип Рабинович, еще несколько там персонажей. И дальше, собственно говоря, непрерывно, вплоть до сегодняшнего дня, существует традиция еврейской литературы на русском языке. Русский фрук, русский язык, легитимный язык еврейской словесности. Русский язык – один из языков еврейской литературы. В том числе, я говорю, молодой Шлом Алейхем первые свои опыты пишет по-русски. Потом он думает, наверное, это нехорошо. Во-первых, получается, что я пишу только для элиты, потому что, ну, в XIX веке еще очень небольшая часть еврейского населения знает хорошо русский язык, да? Во-вторых, я не инвестирую ничего в развитие, так сказать, своей собственной родной национальной культуры. Я ничего не делаю для того, чтобы она развивалась, росла, получала новые возможности, чтобы наш язык, так сказать, еврейский, какой наш еврейский, это мы еще подумаем, а оказался, так сказать, с веком наравне, да, вот русские же как-то не ограничились тем, что есть, допустим, немецкая литература, а большими усилиями, там, сначала Ломоносов, потом Державин, потом Пушкин, вот сделали так, что появилась замечательная русская литература, которая говорит о России, о русских людях, о русском пейзаже, о русской истории на присущем России русском языке. А мы? И дальше он стоит снова перед вопросом. На каком языке писать еврейском? Их два. Есть древнееврейский язык, еще нет иврита в современном смысле слова, да? И есть идыш, разговорный язык, на котором разговаривают вот люди. Оба языка совершенно не годятся для того, чтобы на них писать. То есть вот просто совершенно. Потому что иврит – язык, конечно, чрезвычайно почтенный и высоко статусный. И на этом языке читают и пишут уже почти 3000 лет. Но, во-первых, 19 век, вторая половина 19 века, Россия. Это, естественно, эпоха расцвета русской прозы. Да, у нас одновременно в литературе работают Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров. И это только имена первого ряда. Да? Есть еще и второй ряд, и третий, там, и так далее. И это все писатели-реалисты. Они пишут, ну, грубо говоря, о той жизни, которая окружает людей, об их повседневной жизни, о том, что происходит, так сказать, да, с обществом, с социумом, ставят какие-то социальные проблемы, нравственные проблемы. Там, я не знаю, Тургенев, это был большой прорыв в записках охотника, живописует жизнь, допустим, в русской деревне. Да? И люди думают, ну-ка, давай-ка... Вот у нас есть древнееврейский язык. Он во всех отношениях красавец, этот древнееврейский язык. Во-первых, у него, конечно, высокий статус. Книжка, написанная на древнееврейском языке, сразу внушает еврею уважение. Есть несколько, правда, проблем. На этом языке очень ограниченный круг высокообразованной элиты в состоянии читать. Большая часть населения на этом языке читать не в состоянии. Во-первых, по данным статистике, вы, наверное, тоже сталкивались с этим мнением, в любом обществе примерно половину составляют женщины. Да? Не правда ли? Женщины не получали никогда в традиционном обществе религиозного образования, иврита не знали. Да? Значит, просто 50% населения сразу отказывается, отключено. Да? Дальше, на самом деле, большая часть мужчин, которые получают какое-то традиционное религиозное образование, эти люди в состоянии прочитать молитвенник, естественно, это главное. Эти люди в состоянии прочитать пятикнижие с какими-то элементарными комментариями, но эти люди, безусловно, совершенно не в состоянии читать новый, невиданный ими прежде текст, нечитанный, да, заново синтезированный. Он просто им будет сложно не понять. Сложно не понять. Существует узкий круг ученой элиты, получившей, так сказать, серьезное религиозное образование. Те, кто учился в Ешиве, вот этот небольшой круг интеллектуалов в состоянии читать на древнееврейском языке. Если учесть, что из этого круга интеллектуалов существенное количество людей как раз и представляют собой, так сказать, столпов ортодоксии, которые совершенно не собираются никакую светскую культуру поддерживать, никакие книжки читать и так сказать, и наслаждаться художественным словом, то ситуация становится совсем кислой. Да? И, наконец, ситуация, проблема номер три. Древнееврейский язык – это язык религиозных книг, причем написанных очень давно. Грубо говоря, главный наш источник древнееврейского языка – это Танах, это Библия еврейская, да? Которая написана была, ну, в общем, основной корпус текстов библейских – это первое тысячелетие до новой эры. Да? Значит, представьте себе, что у вас есть, ну так, чтобы далеко не ходить за примерами, под руками Гомер, Илиада, и никакого другого, так сказать, источника вокабуляра, никакого другого словаря, никакого другого источника синтаксиса, образной системы, способа вообще изложения своих мыслей, кроме Гомера, у вас нету, да? И вот с помощью языка Гомера напишите мне, пожалуйста, сочинение о том, как вы, ну, чтобы не ходить далеко за примерами, провели свой день на работе сегодня. Вообще говоря, с ума ведь можно сойти, правда? В этом языке нет ничего, что имело бы отношение к нашей, так сказать, повседневности. Да? Этот язык абсолютно не приспособлен для того, чтобы на нем говорить о том низком быте. Да? На этом языке можно писать замечательные стихи. Возвышенные, отвлеченные, и поэтому на иврите довольно быстро начинает развиваться поэзия. Да? На иврите начинают писать исторические романы, такие романтические. Вот был такой в Вильне писатель Авраам Мапу, который написал чуть ли не первый роман на иврите, который принес ему огромную популярность. Он назывался «Ахават Цион», «Любовь в Сионе». Это такая идиллия, довольно отвлеченная, любви там юноши и девушки. И все это происходит, вообще говоря, в Палестине задолго до новой эры, в таких библейских декорациях. Там бегают какие-то антилопы, какие-то львы, растут какие-то финиковые пальмы, в общем, так сказать, пейзаж совершенно древний и библейский, и все это библейским языком изложено. Ну, окей, языком Гомера можно написать про древних греков. Что-то даже новое сочинить, как бы в продолжении подражания. Да? Но вот описать реалистически жизнь еврейского местечка, еврейской общины где-нибудь в глухом углу Белоруссии на иврите представляется, по крайней мере, сначала представлялось крайне затруднительно. Да? Что остается? Остается идиш. С идишем ситуация довольно кислая. Во-первых, это язык презираемый. Это вернакуляр, это разговорный язык, это язык повседневности, это язык, на котором разговаривают все и каждый, дети, женщины, простые люди, не знаю, там, водоносы, дровоколы, ремесленники, торговки на базаре. Да? Замечательно. Люди – это язык, за которым нет никакого престижа. Да? За русским языком есть престиж. Это язык великой культуры светской. Вот там Толстой, Пушкин, все хорошо. За древнееврейским языком престижа еще больше. Это язык пророков, это язык Библии. Идиш – это вообще не язык. Кроме того, первые, так сказать, образованные круги, которые стремятся привить новую светскую культуру еврейским массам, это так называемые маскилы, да, последователи, сторонники движения, которое называется «Аскала». Или, если вам больше нравится ашкеназское произношение, «Аскола», то есть просвещение, да, просветители. Просвещение, вообще говоря, пришло в Россию из Германии, еврейское просвещение, я имею в виду. Просветители сначала немецкие, потом русские, всегда говорили одно и то же. У нас есть прекрасный высокий язык, древнееврейский, который мы должны очищать, развивать, культивировать, как язык, прежде всего, религиозный, как язык высокий, древний и прекрасный. Ну вот у европейской культуры есть там латынь и греческий, а у нас есть древнееврейский, что же мы, не хуже людей. И у них есть там Гомер и Вергилия, а у нас есть вот Библия, тоже замечательная библейская древняя поэзия. В этом смысле мы как бы оказываемся на одной ступени, да, с лучшими, так сказать, культурами Европы. И надо выучить для того, чтобы получать образование, учиться в гимназии, учиться в университете, быть полезными гражданами своей страны, лояльными гражданами своих, так сказать, правительств. Надо учить язык страны, Германии, немецкий, в России, русский. Выучил русский, поступил в гимназию, поступил в университет, получил, так сказать, все права, живешь в Петербурге, в красивом большом доме, не знаю, ходишь с женой в Мариинский театр, куришь сигары, только не по субботам. Все отлично. И есть вот этот гадкий язык, на котором, не пойми какой, разговаривают базарные торговки. Они даже не отказывались его называть словом «идыш», то есть еврейский. Они его называли, кто помнит, как его называли?
Жаргон.
Жаргон. То есть, вообще говоря, смесь всего совсем. Какой-то отвратительный, в общем, не язык, а помойка. Да? А в сущности, это одна проблема. Вторая проблема заключается в том, что очень трудно что-то начинать. Всегда, как бы, помните, из физики школьной, сила трения покоя больше силы трения скольжения. Да? На русском языке есть литература. Мы можем ориентироваться на какую-то традицию, определенным ее образом модифицируя для интересов создания вот национальной еврейской словесности. На древнееврейском языке есть традиция. Она другая, она древняя, она средневековая, она плохо приспособлена для окружающей реальности, но сама по себе идея, так сказать, что можно опереться на какие-то высокие образцы, существует. Да? На идыше литературы как бы нет. Была средневековая литература на старом идыше, в позднесредневековой Германии, в позднесредневековой Италии, в XVI-XVII веке. Ну, в общем, она забылась, она потерялась, ее снова переоткрыли только в XX веке, то есть это все как бы не работает. Очень трудно как бы начать с чистого листа. Вот никто на этом языке ничего путного не написал. Второе. Понятно, что человек, который задумал написать книжку, это, наверное, образованный молодой человек, получивший какое-то хорошее образование, познакомившись с образцами русской, может быть, польской и немецкой словесности. И вот он ищет способы написать что-то для своего народа, да, и ему говорят: парень, ну ты такой способный человек, ну ты образованный человек, хорошо образован. Ну что ж ты будешь позориться и будешь писать на том языке, на котором, вообще говоря, на базаре торговки, там, не знаю, продают курей и капусту. Чтобы далеко не ходить за примерами. В 1887 году молодой Шлома Алейхем в Киеве решил издавать первый толстый журнал на идыше, который назывался «Идышер Фолксбиблиотек», «Еврейская народная библиотека». Ну, это что-то среднее между журналом «Альманах». Сама по себе история этого издания чрезвычайно интересна, но, в общем, нас будет интересовать только один момент. Да? Ему нужны были авторы, их было не так много. Он написал письма всем лучшим литераторам еврейским России, которых тогда было, прямо скажем, не очень много, с просьбой прислать свои тексты, свои произведения и посотрудничать в новом журнале. Да? А письма он эти разослал им всем на каком языке?
На русском,
естественно. Приличные люди пишут по-русски, да? В том числе он написал письмо самому главному еврейскому классику тогда в России, замечательному поэту Иуде Лейбу Гордону, который, между прочим, вот, может быть, сидел и читал это письмо вот просто в той комнате, где мы с вами сейчас находимся. Ну, мы можем, по крайней мере, себя тешить этой мыслью, потому что он был вообще великий поэт, ивритский поэт, реформатор во многом, так сказать, новой еврейской поэзии. Вот он как раз и пытался решать те самые задачи, как приспособить библейский язык к актуалиям, так сказать, сегодняшнего дня. Страшно популярный поэт, ну, популярный в тех узких кругах, которые в состоянии были его читать. Кстати сказать, стихи он писал на иврите, а публицистику по-русски. Он работал секретарем Петербургской еврейской религиозной общины. То есть он вот, нет, в этой комнате он не мог сидеть, тогда эта синагога еще не была построена в 1887 году. Ну ладно, испортили, можно сказать, всю игру. Ну как будто. Ладно, давайте представимся. Вот. Он работал секретарем общины, делопроизводителем ее, что ли. И, кстати сказать, несмотря на то, что он писал стихи на иврите, он все-таки в какой-то момент не выдержал, скоромился, одну книжечку стихов написал на идыше. Вот. И Шломо Алейхем молодой ему написал письмо, что вот глубоко уважаемый, я вас очень прошу, не дадите ли вы какие-то ваши тексты в наш журнал. Ну вот. И Иуда Лейб-Гордон ответил молодому Шолому Рабиновичу, будущему Шолому Алейхему из Петербурга в Киев, что молодой человек, судя по вашему письму, вы хорошо знаете русский язык, и я знаю, что вы не чужды ивриту, не чужды древнееврейскому языку. Зачем же вы вот такой способный юноша и человек не без дарований губите свою молодость и собираетесь, вообще говоря, и сами писать, и издавать, и популяризировать литературу на жаргоне. Это ведь неприлично. Это все равно, что как если бы вы захотели, вот очень характерная метафора, прогуляться в лапсердайке, ну, то есть традиционное длиннополое черное такое одеяние еврейское, да, прогуляться в лапсердайке по Невскому проспекту. Ну зачем вам это? Ну вы выглядите, выглядели бы дико, на вас бы пальцами показывали. Да? Что за дурацкая затея? Шломо Алейхем очень, так сказать, неловко оправдывается, говорит, что он-то сам, конечно, с большим бы удовольствием писал на древнееврейском языке или на русском, собственно, он пишет и на том, и на другом. Но, говорит он, ерунда ведь состоит в том, что широкие трудящиеся массы, основная масса еврейского населения, 90% еврейского населения, женщины, дети, простые люди, не элита, не читают ни на древнееврейском, ни на русском. И наша с вами задача – донести еврейское слово, донести вообще художественное слово до вот масс на том языке, на котором они в состоянии не только прочесть, но и понять прочитанное. Да? То есть говорить с народом на том языке, на котором народ говорит. Это очень трудная задача, потому что, еще раз я говорю, традиции писать на этом языке нет. То есть по части реализма, да, еще раз говорю, вторая половина 19 века на дворе, реализм, можно сказать, это вот наше все. По части реализма все хорошо. Писать на идыше – это значит изображать героев в той языковой среде теми средствами, в которые эти герои и существуют реалистически. Да, если я хочу написать книжку о жизни, допустим, людей в местечке, использую язык, то, наверное, довольно естественно использовать язык, на котором люди в этом местечке разговаривают. Только проблема ведь в том, что, как вы понимаете, всегда литературный текст – это результат некоторого конструирования творческого, некоторой сознательной довольно сложной затеи. И вот мы же не можем просто с вами публиковать необработанные стенограммы, так сказать, подслушанного на базаре. Это никому не нужно, это неинтересно и, в общем, совсем тяжело. Да? А никакой литературной традиции за этим вот нет. Если к этому еще добавить, да, давайте как бы нагнетать всякие страхи и ужасы, что не существует школы на еврейском языке. То есть люди язык знают просто потому, что это тот язык, который они выучили дома от папы с мамой. Люди на нем читать умеют, потому что это тоже, в общем, не вопрос буковки складывать в слова. А язык-то ведь не нормализован. И в каждой местности, в каждой провинции, в каждой губернии разговаривают на своем диалекте, потому что это же не государственный язык, он же не через школу распространяется. И он у всех разный, и грамматика у всех разная, и фонетика у всех разная, и словарь у всех разный, то, что называется, есть от чего за голову схватиться. И тем не менее, вот в такой довольно сложной и неблагоприятной обстановке у нас в 60-х годах 19-го столетия зарождается новая литература на идыше, и буквально за каких-то 30-40 лет из чего-то несуществующего становится чем-то чрезвычайно богатым, разнообразным, интересным и прекрасным. Вот. Я считаю, что мы достойно с вами провели время, потому что я все-таки, несмотря на свою страсть к предисловиям, наступил на горло собственным пейсом, и это предисловие закончило. А, собственно говоря, о каких-то конкретных именах, писателях и так далее мы с вами поговорим уже в следующий раз. Но мне казалось чрезвычайно важно обрисовать ту перспективу, внутри которой мы можем на эту литературу смотреть. Потому что просто так называние каких-то имен, ну, занятие неправильное. Занятие неправильное. Вот, у нас с вами есть еще 3 минуты. Пожалуйста, вопросы.
Скажите, ваше мнение, красочность языка, ну, конечно, там красота языка идиш, оно сопоставимо с русским, например.
А русский красивый язык?
Ну, у него прилагательные и...
То есть вы хотите сказать, что в русском языке есть те прилагательные, которых нет в других языках?
Нет, например, но сложен по конструкции, сложен устройство. У него довольно богатое обеспечение.
Знаете, я мне трудно с вами согласиться. Значит, вообще говоря, функция любого языка – это коммуникация. Ну, так, чтобы люди понимали. Вы сказали, я понял, да? Средства этой коммуникации различные. Да? Ну, например, в русском языке, если я ничего не путаю, целых 6 падежей. А в английском ни одного. Следует ли из этого, что англичанам труднее выражать свои мысли? А там времен больше. А у нас меньше. Следует ли из этого, что мы как-то вот какие-то оттенки смысла выразить не можем? Нет, там есть другие компенсаторные механизмы. Да, а вот есть, знаете, один из малых языков Южного Дагестана, это табасаранский. Там 52 падежа. Там предлогов нет. 52 падежа, то есть в один предлог на, другой, то есть другой, в один падеж на, другой падеж. 52 падежа, красота. То есть все решается через падежное окончание. Вот про японский ничего не знаю. Понимаете, это я не могу ответить на этот вопрос, понимаете? Вот,
да. Иногда так думаешь, но вот он рождался, да, это, ну, например, вот как вы говорите, да, в Южном Дагестане там это какая-то группа людей, которая жила отдельно, поэтому, наверное, их язык отличается там от аварского еще откуда. Я вот иногда просто думаю, ну как вот могло так? Это же смесь немецкого языка там, ну, и идиш, да, на основе немецкого языка?
Нет.
А почему? Ты вроде говоришь, что все...
Он германский язык.
Ну, германского языка,
да? Он германский языковой семьи, да? Но не на основе немецкого, это другой германский язык. Понимаете, германских языков много. Кроме немецкого есть еще нидерландский, шведский, английский, между прочим, германский язык.
То есть он существовал всегда, этот язык? Или он
нет, родился? Ничего, что существовало всегда. Вы знаете, некоторое время назад даже земли не было.
Это все так. Ну, скажем, он ровесник там, немецкому, английскому, французскому
да.
языку? Да.
Да, пожалуйста.
Как отличается, на ваш взгляд, еврейская литература на, например, на русском языке от русской литературы, написанной евреями?
Очень, очень сильно. Очень сильно. Отвечаю. Вообще говоря, мы прекрасно с вами понимаем, что чем дальше в лес, тем, как говорится, толще партизаны, тем авторское начало важнее, так сказать, каких-то узконациональных задач, да, тем не менее. Есть очень простой критерий. Писатель, вообще говоря, пишет, ну, всякие бывают коллизии, но в среднем обычный писатель, ну, такой средней руки, вроде Толстого, для читателей, правда? Ну, так. Как-то, если человек пишет, он же, наверное, надеется, что его кто-то прочитает, и это вызовет какую-то там реакцию. Такова конвенция культурная. Мы так договорились, да? Мы знаем примеры, когда люди там, не знаю, писали непонятно для чего и ничего не печатали, а потом оказывалось, что это было что-то совершенно замечательное после их смерти. Но таких случаев мало. Значит, если человек пишет для каких-то там читателей, то у него перед глазами, перед его мысленным, так сказать, взором стоит некоторая идеальная аудитория. Те, к кому он обращается, да? Значит, вот можно очень просто сказать, что национальный писатель – это человек, который обращается к определенной национальной аудитории. Да? Есть очень простая вещь. Да? Значит, вот представьте себе, что у вас есть какое-то сочинение на русском языке. Да? На русском языке. Как бы мы были недалеки, так сказать, с вами от реалий, допустим, 19 века, но все равно русскую книгу, написанную вот русским классиком 19 века, нам понять с вами проще, чем американскому, французскому или немецкому читателю. Это не значит, что он ее не поймет. Это не значит, что эта книга не будет популярна в иноязычной среде. Это не значит, что иноязычный читатель ее не полюбит. Но от него это потребует больших усилий. Это потребует от издателей и переводчиков большего количества комментариев, правда? Это как бы сказать, эта аудитория для этого писателя совершенно не закрытая, не запрещенная, он очень будет рад, если его будут читать во всех странах мира, но это не та аудитория, к которой он обращается в первую очередь. Да? Если вы возьмете вот эти самые произведения русской литературы на еврейском языке, ну вот, скажем, Анского, да? Дибук, вот вы сказали, вы читали, да? Там тьма тьмущая всяких культурных реалий, ассоциаций и так далее, связанных с тем знанием, которое мы подразумеваем присутствует. Оно далеко не всегда присутствует, нам бы хотелось, чтобы оно присутствовало. У еврейской аудитории мы не ждем наличия этих знаний у иноязычной аудитории, правильно? Не иноязычной, потому что язык русский, инокультурной аудитории, то есть для инокультурной аудитории понадобится в идеале обширный, серьезный, подробный комментарий. Ну или многое останется непонятно. Да? То есть, грубо говоря, еврейский писатель – это человек, который пишет для еврейской аудитории. Уж на каком языке он пишет, ну уж на каком взбредет в голову, да? И так далее. Я не знаю, простая вещь. Вот вы читаете книжку, написанную по-русски. И там попадается, не знаю зачем, чтобы там такое могло попасться, валенки. Все знают, что такое валенки? Как-то не затрудняются словом валенки? Никто из присутствующих? Свободно, легко, да? Но вы понимаете, что вот войлочные сапоги зимние из валенной шерсти, кроме России, ну, не носят больше нигде. То есть, вообще говоря, аккуратное, хорошее издание, где попадаются валенки в переводе на английский, немецкий, французский, ну, как минимум, да, вам нужно объяснить, что это такое, как это сделано. А кроме того, за словом валенки, ведь на самом деле, кроме того, как это изделие выглядит, да, стоит длинная череда культурных ассоциаций. Например, если герой ходит в валенках, правда, то мы с вами думаем, что, скорее всего, он живет где?
В деревне.
Мы как-то это сразу с вами знаем, да? Мы догадываемся, что он скрипит вот этими валенками по снегу не потому, что направляется в Эрмитаж. Да? Он туда явно в валенках не пойдет. Почему? Хотя, казалось бы, такая красивая, удобная. Ну, как-то не принято. То есть мы принимаем правила игры. Валенки – это не просто вот определенная технология изготовления определенной обуви. Это определенная характеристика героя, которая нам рассказывает, к какому классу он принадлежит, где он живет, куда он сейчас идет, там очень широкий круг ассоциаций. Не потому, что мы с вами такие умные, а потому, что мы более-менее знаем, что такое валенки. Да? Писатель... Теперь представьте себе несчастного автора, который говорит, там, мой герой направляется в валенках, не знаю, в гости к знакомой пить чай. И тут же внутри текста начинает подробно объяснять, что такое валенки и где их носят, и при каких обстоятельствах. Ну, так же с ума можно сойти, так же книжки не пишут, правда? Что? Нет, сноски есть, правильно. Это и делает переводчик, например.
Комментарий будет больше, чем сама книга.
Нет, это делает переводчик. Вот если вы... Окей. Вы переводите книжку с японского. Герой ходит в кимоно.
Ну, вообще говоря, вы в России не обязаны знать, что такое кимоно. Вам объяснят в сноске, в примечании, какие бывают кимоно. Женские, мужские, парадные, повседневные. Чертов стуле, да? Это на самом простом уровне. Но дело же, еще раз говорю, не только в реалиях, а в той совокупности бытовых, культурных, религиозных, да, обстоятельств, которые стоят за той или иной словесностью.
Какую историю написано, адресские рассказы?
Бабеля для русской.
Там же очень много...
Они фальсифицированы все. Они все осознанно фальсифицированы.
Очень много черт еврейской жизни, которые...
Правильно, но если мы эти черты...
Надо объяснять,
а не надо. Не надо, потому что если мы их, не дай бог, начнем объяснять, то будут очень тяжелые последствия, потому что эти подробности все фальсифицированы. Осознанно совершенно. Это такая сложная игра. Ну, Бабель модернист, с ним вообще особ разговор, так сказать. Нет, для Бабель, безусловно, русский писатель, который пишет на еврейском материале для русской аудитории и играет там с определенными этнокультурными штуками в довольно хитрую и, в общем, довольно фальшивую такую игру. Ничего плохого в этом нет, я его не осуждаю, я просто объясняю, как это устроено. Вот. Да, пожалуйста.
Давайте что-нибудь почитать современно.
Ну, вот мы на следующий раз об этом и озаботимся.
А если не читать следующего сейчас?
Ну, вообще, весь список еврейских писателей, которые переведены на русский язык, ну, записывайте.
Не-не-не, ну, что-нибудь такое очень интересное, да, что вы порекомендовали.
А я не знаю, что вы любите.
А что вы любите?
Ну, есть классики, есть Мендель, Мохерсфорем, Ицхак Лейбушперец, Шолом Алейхом, Шолом Аш, это из того, что переведено на русский. Залман Шнеур, Апатошу, Ют Юдзингер, Ицхак Башевис, Хвейс, Ицхак Исроэл Рабон, Хаим Граде. Ну, это только прозаики. Это и только то, что переведено на русский язык, а на русский язык переведено очень мало. Ничтожная часть переведена, да? А значит, ну вот, я ж не знаю, в каком вкусе, так сказать, вы любите читать книги, что у вас... привлекает, так сказать, то ли такая вот классическая реалистическая проза 19 века, то ли наоборот такой вот жесткий модернизм.
Сейчас я никак не могу уяснить в своей голове, как могло такое исторически произойти, что евреи стали разговаривать на одной из веток германского языка. Ну, как так-то? Им чего?
Значит, вообще говоря, у нас с вами совсем сейчас кончилось уже всякое время, но я вам скажу в двух словах, да? А что, вообще говоря, евреи представляют собой полилингвистическую и поликультурную, и полиэтническую общность. Существует целый класс так называемых еврейских языков. Да-да, Марьян, я заканчиваю. Еврейских языков множество, да, на которых евреи разговаривали в повседневной жизни. Это не только идыш, это джудезма, крымчакский, бухарский, горско-еврейский, разные варианты арабско-еврейского языка, еврейско-персидского и так далее. Их около 50.
То есть это не помесь там?
Язык... Послушайте, вы на чем дома спите? На кровати. А это слово, между прочим, греческое. А платите вы в магазине чем?
Деньгами.
А это слово татарское. Да, конечно. А, и так далее. Ничего не смущает? А работаете вы, небось, за компьютером? Тоже не прям, скажем, не старославянское слово.
Ты не задумываешься
слово, да. Ничего? Вот вы как-то не тоскуете по чистому русскому языку в такой вот ужасной лингвистической помойке? Даже, прости господи, изба слово германское. Ничего? Язык же не этим определяется. Хорошо, еще раз, германские языки, а к англичанам нормальное?
Да, англосаксонское
понятно. Это все германские языки, да? Аж к шведам как, ничего относитесь?
Ну, есть они, есть, да.
Полтава нормально.
Это тоже германский язык. И норвежский язык германский, и датский язык германский, и голландский язык германский. А вот знаете, в Южной Африке живут буры. И они разговаривают на языке африканс. Он, вообще говоря, тоже германский, поскольку происходит от нидерландского, но там сильно изменился. Ничего, в Южной Африке. Там слоны всякие эти, крокодилы, антилопы. Это тело такое. А то, что вот один из, как бы сказать, ну, то, что называется язык межнационального общения, поскольку там очень много языков, английский, то есть германский язык в Индии, да, в огромной Индии, где живет чуть не миллиард человек. И ничего вроде. И никто даже не заболел от этого. Язык довольно нейтральная штука. Он, так сказать, не несет на себе никаких вот никаких, так сказать, специальных качеств. Мне кажется, что это вот какие-то у нас есть всякие, так сказать, предрассудки.
Сейчас просто еще наслушаешься этих борцов за чистоту русского языка, которые говорят...
Зачем же слушать? Да, как говорил профессор Преображенский, не читайте советских газет во время обеда. Никаких других газет нет, вот вы никаких газет и не читаете. Вас ждут внизу, там просили мне передать, чтобы вы спускались вниз.